Я бы хотел продолжить перед тем, как продолжу размышления по сегодняшней теме, но еще такой штрих добавить к заповеди Христа, просящему «давай». А Петр с Иоанном, когда шли в храм, и там сидел тоже человек милостыню просящий, так они исполнили заповедь Христа или не исполнили? Он смотрел на них, надеясь что-то получить. Но даже не выражал это словами, но взгляд иногда о многом говорит. Смотрел, ожидая, ну, что-то получить, понятно, что. Но они дали ему или не дали? Они дали ему, только не то, что он ожидал. Но это лучше было, чем то, что он ждал? Или как? Это несравненно ж лучше. Он здоровым пошел. То калека сидел долгие годы, выпрашивал копейки, а теперь здоровые ноги, что может быть лучше? Когда у нас просят, а что мы можем дать? А мы можем дать им что-то больше, чем Петр и Иоанн? Конечно, больше можем дать. Весть о спасении им донести. Они на это не рассчитывают. Они еще не знают, что они станут намного богаче, чем ну, то, что они ожидают от нас. Так что дай в любом случае, но это закон Христов, это его заповедь. А как дать, я эту мысль хотел еще утвердить, мудрость нужна, как дать, что дать, так, чтобы это было рассудительно, полезно и правильно. Царство Божье, о котором мы сегодня говорим. А вы не задумывались никогда, что царство – это не территория, а это законы и люди, которые живут по этим законам. Вот звучит «Царство Божье», и мы мысленно переносимся куда-то там, где-то есть небесный Иерусалим, где река красивая, деревья цветут, золотой улицы, и все такое. Вот это «Царство Божье» в нашем представлении, и как-то туда надо стремиться, этого искать. Хорошая мысль тоже, но, возможно, а может, скорее всего, Христос, когда говорил здесь «ищите Царство Божьего», Он не имел в виду какую-то территорию, а имел в виду царствование. Понимаете, оттенок царства – это не местность, а это законы и люди, которые живут по законам этого царства. Вот смотрите, такая картинка бытовая, жизненная. Училищная столовая, много людей, конечно, неверующие в основном. Время обеда, все принимают пищу, между делом общаются, шумно. И вдруг тихонько заходит молодая христианка. Берет свою порцию, как и все, скромно занимает где-то в стороне свое место. Она не просит всех о тишине. Она просто на несколько секунд закрывает глаза и в полголоса произносит молитву. Что происходит в этот момент? Вот в этом уголке, где стоит эта сестра, Царство Божье поселяется, потому что она исполняет законы этого царства, она живет по этим законам, частичку Божьего царства она привносит в эту среду. В целом окружение не христианское, тут люди неверующие собрались, но есть один гражданин небесного царства. И поскольку она поступает правильно, то она вместе с собой приносит частичку этого царства. Но есть такое слово еще в послании Римлянам, 14 глава, чтобы нам понимать. Царство Божье не пища и питье, а что? Праведность, мир, радость во Святом Духе. Вот эти качества, кто имеет, кто ими обладает и живет, тот служит Христу, тот достоин и от Бога похвалы, и от людей одобрения, и тот является носителем Божьего Царства на земле. Насчет того, что дьявол предлагал Христу, может, для кого-то эта мысль слишком свежей покажется, но не спешите с выводами, вот вникните, мое видение. В третьем искушении Христу дьявол показал, что «все царства мира и славу их, все это дам тебе, если падше поклонишься». Что же именно он мог показать? Ну, я начинаю предполагать, может, Ниагарский водопад – великолепное зрелище, или Большой Американский каньон – вот эти разломы, никто не может объяснить, как такое величественно, или Сибирскую тайгу – бескрайние леса, зелень, или Кавказские горы, дух захватывает, даже на картинах, когда смотришь, а вживую – какое величество, какая слава! Ну, постойте, все, что я сейчас перечисляю, да, это земля, но это все чье? Это Господне. Дьяволу здесь ничего не принадлежит. Он князь мира. Какого мира? Какие царства? Что он мог показать? Я думаю, скорее всего, он мог показать, Христу предложить. Величественные языческие храмы. А вы знаете, что храм Зевса был намного больше храма, который построил Соломон для Господа. Да, одно из семи чудес света. Сейчас уже из этих семи только пирамиды остались. А там был храм Артемиды, прекраснейшее строение. Все восхищались, все удивлялись. Мог показать языческие пышные празднества. Как они танцуют, как они ликуют. Мог показать, какие громогласные оркестры, наподобие того, что в Вавилоне был при истукане золотом. Вот до чего достигла языческую цивилизацию, достижение культуры, прогресса, политические структуры. Это действительно царство мира сего. И здесь, кто не согласится со мной, что дьявол – владыка. Это его территория. Почему законная? Потому что человек его впустил на свою территорию. Когда в Эдемском саду Адам и Ева поверили змею, то теперь он здесь. По добровольному согласию людей он владыка, он князь. Мы привыкли говорить, что дьявол обманщик, ничего он хорошего не скажет. Но я думаю, что он мог предлагать вполне реальные условия. Но если бы он ложь предлагал Христу, ну это вообще дешево было бы. Я здесь не царь, здесь ничего моего нет, а я тебе это предлагаю. Он предлагал то, где он действительно властвует. И за один поклон, что вот эти храмы, это не Зевса будет, это будет храм Христа теперь. Вот эти праздники в честь валов, это не валу, это тебе будет принадлежать. Вот эта музыка, которую они играют, теперь для тебя будет все. Я это дам тебе. Это могло быть вполне реальное обещание, потому что это царство мира сего, где дьявол владыка. Весь мир лежит во зле, в другом переводе во злом, то есть в лукавом. Весь мир лежит в его господстве. Но Христос отвергает. Почему? Потому что Христос принес с собой другое царство. Он представитель иного царства, он живет по иным законам. А законы Божьего царства о чем гласят? Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи. Ни за что, ни за какие посулы, награды, ни за что не преклонюсь, потому что есть владычество иное, владычество Господа. Знаете, когда-то наступит момент, об этом говорит книга Откровения, что царство мира соделается царством мира, царство Господа соделается царством мира. То есть он вступит в свое господство. Ну, мы ожидаем это событие будущее, но пока эти два лагеря непримиримые, есть царство Божье, и оно начинается уже здесь. Есть царство лукавого. И как для безбожников ад начинается уже на земле, уже здесь они живут, предвкушая ту погибель, те муки и страдания, разлуки с Богом. Так для христиан, для детей Божьих, царство небесное уже здесь на земле, оно в наших сердцах. Сегодня это звучало, мне столько хочется еще ярче нам понять. Это не что-то где-то, когда-то, может быть, нет. Уже сегодня мы, живя по этим законам, праведность, мир, радость, имея во Святом Духе, это же и есть, Павел говорит, Царство Божье. А вы помните, какую вину вменял Аман евреям в глазах Артаксеркса, когда, ну так, описывал, есть один народ, разбросанный, рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от закона всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Как так оставлять? Ну что, они вроде живут между нами, но не как мы. это мозолит глаза этому миру. Церковь, она вроде бы на земле, но она является частицей другого царства. Мир это терпеть не может. Истинная Церковь Христова, почему она гонима? Потому что мир не может вытерпеть соседство со светом. Тьма от света бежит. А когда мы свет Христов, то мир будет гнать нас. И евреи, как кость поперек горла у Амана, потому что Мардохей живет по законам Божьего Царства. Одному Богу поклоняйся. Аману он не кланяется. Законы твои, царь, они не исполняют. Вот чем отличаются эти люди от всех других. Помните Северное Царство? Израиль при Раваме разделился. 10 колен и 2 отдельно южное. Но потом пришел ассирийский царь и переселил в Ассирию эти 10 колен. И какая трагедия! Полностью народ смешался с язычеством. Часть людей потом возвратилась из плена, но это уже не были те евреи. Частью земли были заселены язычниками, и это смешение привело к чему? К полной деградации народа Божьего. Они утеряли законы Царства Божьего, поэтому они перестали быть уже Израилем. Это теперь Самария, так презрительно их называли, иудеи. А иудейская, при том, что они 70 лет были в плену вавилонском, они держались, вот за что Аману они были ненавистны, они держались законов и выстояли, и по возвращении они сохранили эти законы богопочитания, они остались царством Божьим, ну, в каком-то смысле, в какой-то мере. Хотя потом, когда они Христа отвергли, прозвучало слово «Сей остается дом ваш пуст». Увы, и это от них отнялось, этого они лишились. Но достоинство или, ну, можно сказать, даже заслуга в том, что 70 лет они хранили себя, как Божий народ, хранили эти законы Божьи. Теперь хочу обратить внимание на слово «правда». Ведь правда бывает очень разная. То, что правда и праведность – это на самом деле одно и то же, 100% могу вам подтвердить. Синодальный перевод делался очень давно, а вообще – еще до того Кириллом и Мефодием была создана кириллица. И вот это были христиане, это были люди верующие. Много слов появилось в русском языке благодаря именно христианскому влиянию Кирилла и Мефодия. Русские люди, они же по природе кто? Варвары. Они, не было таких слов, как святость, праведность, благодарность. Эти возвышенные понятия, которые сегодня так прочно связаны с христианством, просто отсутствовали в русском языке. Кстати, сейчас до сих пор есть северные народы, когда едут туда наши миссионеры, благовестники, то встречают такие трудности. Например, у хантов нет слова «спасибо». Но учат уверовавших быть благодарными, даже людей благодарить. А у них нет в языке, в их родном языке нет слова «спасибо». И приходится тогда что-то изобретать, какие-то наполовину русские слова с окончаниями, характерными для этих народов. Но представьте себе, что тысячелетия назад и у наших прадедов тоже не было в языке такого слова. И когда ввели праведность и правда, по сути, это одно и то же, это синонимы в древнерусском языке. Сегодня мы как-то разграничиваем, но когда Христос говорит «ищите Царство Божьего», можно смело читать и праведности Его. Ну пусть так, мы иногда тоже смешиваем, говорим, ну твоя правда, то есть ты прав, ты оправдан, справедливо то, что ты говоришь. Эти понятия, кстати, и сегодня не до конца разделились. И, как я говорил, правда бывает очень разная. Есть демократическая правда. Это та самая, которая была в одни судей у народа. И что делали люди? Каждый делал то, что ему казалось каким справедливым. Слышите слово «правда» в этом слове, да? У каждого своя. Вот эта масса народа, а у каждого свое представление о правде. И до чего довела эта правда? Такая демократическая. Каждый имеет право голоса, каждый имеет что высказать. У меня свое мнение, у тебя свое. До полного развала, краха в Израиле, что колено Вениаминова не стало. Там гражданская война. Там ну, просто не передать что. Потому что до такой степени вот это довела демократическая правда. Одной из церквей во второй главе книги Откровения есть слово об учении николаитов. И ряд богословов склоняется к тому, что это учение обозначает. Ника-власть, лаос-народ, власть народов или народа-власть – та самая демократия, когда в церкви учат каждого человека, что у него есть право голоса и право придерживаться своего личного мнения. Это приводит к разобщению церкви. Не личное мнение важно, не личная каждая правда. Правда Божья должна нас объединять. Учение Христа, как Он нас ориентировал. Вот этого ищите, вот исследуйте. А что есть правда Божья, вы меня спросите? А я вам отвечу словами Христа. Ищите, исследуйте, в чем это заключается. В этом же и побуждение расследовать. Есть правда законная, как у Савла. Как он о себе говорил? По правде законной, непорочной. Это он преувеличивал, может быть? Не думаю. Я склонен предположить, что Савл на самом деле был очень ревностный исполнитель закона. И по законной правде непорочный. Но эта правда часто убивающая. Иногда и такое встречается в церкви, когда законная правда, вроде бы все по закону, вроде все справедливо, но не хватает... Чего-то здесь не хватает. Смотрите, история с Иосифом, который попал в рабство и потом соприкоснулся с виночерпием, хлебодаром. И виночерпию было предсказано, что он будет освобожден. Иосиф, пусть это было по-человечески, такая надежда земная, вспомни обо мне, когда будет тебе хорошо. А дальше, вот обратите внимание на это слово. Как Иосиф пересказывает виночерпию свою биографию, потому что я ничего худого не сделал, за чтобы оказаться в темнице, ибо я продан из дома отца моего. Как? Продан? Нет, украден. Украден из дома отца. Если бы сейчас Иосиф начал рассказывать виночерпию все подробности, как поступили с ним его братья, как они его... несправедливо еще в доме отца бежали, а потом в конце концов, что это вообще за братья? Ну, есть у меня там какие-то 10 братьев, да их и братьями назвать трудно. Представляешь, родного брата скрутили, связали, в ров бросили без воды, а потом еще хуже продали. Так кому продали еще? Троюродным братьям. Измаилитяне это же тоже родственники для Иосифа были. Одни братья другим братьям и брата продают. Да вообще у меня такая семья ужасная. И вот так бы этот поток грязи про своих родственников Иосиф сейчас вылил на этого виночерпия. Он слушает, а зачем мне это все знать? Действительно, это правда была бы. Но зачем это все сейчас рассказывать, эту правду? Ведь можно очень коротко. Я украден из земли евреев. Ну, Иосиф не солгал. Иосиф просто смягчил этот острый угол. На самом деле братья украли его отца. Можно и так выразиться. Надо знать, когда говорить всю правду, пусть и законную, а когда можно ее аккуратно обойти стороной, чтобы не ранить кого-то, чтобы не убить кого-то. Ну ладно, еще раз на Иосифа посмотрим, когда уже один визит совершили братья в Египет, второй визит, и потом, наконец, Иосиф открывается братьям. И написано, что «дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его». А почему это им было приятно? Ну, подумайте, какая разница фараону, что к Иосифу пришли его братья? Почему фараон так относится к самому Иосифу и к братьям, которые теперь, оказывается, есть у него родня? Друзья, все очень просто. Иосиф и в одни страдания, в одни скитания по тюрьмам, и в одни благоденствия, когда он зашел на вершину правления, он ни разу никогда не сказал черного слова про своих родственников. Он никому не говорил, что у него такие братья. Он переживал за них. Ему горько было, что с ним так поступили. Но никогда он словом плохим не обмолвился ни фараону, ни его рабам. И потому, когда теперь услышал фараон, что пришли братья, это твои братья, как хорошо, какие хорошие люди, вот такими они остались в глазах фараона. Что Иосиф правду не говорил, что он лжец? Нет, просто есть правда убивающая, которую говорить не всегда спешите, не всегда торопитесь подойти, и вот сейчас я тебе всю правду про тебя расскажу. И начинается эта правда, которую потом не знают служители, как распутать этот клубок из правды. Да, вроде по закону, вроде справедливо человек высказал, но это что-то еще не то, это не та правда, о которой Христос говорит, ищите правды Царства Божьего. Есть еще правда моя. Ну, найтись в нем не со своей праведностью, Павел в одном из посланий учит. Это праведность фарисея. Два человека зашли в храм помолиться, ну и вы знаете их молитвы. Нет смысла пересказывать. А потом, когда они уходят, Христос как бы вслед говорит, ну так рисует эту картину, и говорит, сказываю вам, что вот этот мытарь пошел более оправданным в дом свой. И в нашем представлении, так, фарисей, значит, тоже оправданный, ну и мытарь, ну как-то более оправданный. Но все выглядит иначе. Настолько более пошел фарисей, мытарь, настолько более пошел оправданным, насколько больше оправдывающий. Кто оправдывал фарисея? Сам себя. Я это делаю. Пощусь, десятины, все, я не такой, как прочие грабители. Я, вот, какой я, это моя правда, мое мнение о себе. Мое впечатление, но оно не совпадало с Божьим. А мытаря оправдывал Господь, потому что он каялся, он бил себя в грудь, он сознавал себя виновным и нуждался в Божьем оправдании. И поэтому тот пошел оправданным более, насколько больше был тот, кто его оправдал. А чье оправдание выше? Ну, тут и говорить нет смысла. И, наконец, правда Царства Божьего – это правда созидающая. Мне так нравится Иосиф, ну, другой, не тот, о котором я прежде вспоминал, Иосиф, который стал мужем Марии. В первой главе Евангелия Матфея написано, что он узнал о Марии, что он узнал, что прежде их сочетания у нее, она беременна. И написано, что он, будучи праведен, не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Стоп, стоп, стоп. По закону Моисея, по праведности законной, как должен был поступить Иосиф? Знаете закон Моисеев? Как поступали с такими женщинами? Вывести на площадь и побить камнями. Это по правде законной. Но написано, что Иосиф, будучи праведен, и не желая гласить ее, тайно ее отпускать. Что же это за правда? А вот это правда Божья, созидающая. Тут Бог открывает, что все иначе. Иосиф, ты вообще-то ошибаешься, ты всей картины не знаешь, что закон Моисеев здесь ни при чем даже, это все от Духа Святого, не бойся принять. И дальше Бог ведет этого человека, потому что он праведный по-новозаветнему. Ну, такая праведность Нового Завета. Так же поступил еще друг Давида Нафан. Мне нравится деталь из книги «Иудейские древности», это Иосиф Флавий, историк еврейский, составлял, история описания народа израильского. Ну и некоторые детали, даже многие там не соответствуют Библии. Эти детали я откладываю в сторону. По сути, это пересказ библейских событий, только с какими-то еще уточнениями или подробностями. Но вот эту подробность я и вам хочу привести. Когда Давид согрешил, Давид нуждается в наказании сейчас, да. А кто ему об этом скажет? А кто суд Божий возвестит? Бог говорит Нафану, пойди и скажи, что Давиду, что он виновен. Но Иосиф Флавий какую подробность добавляет? Прочитайте внимательно, она не противоречит библейскому повествованию. Написано, но Нафан, зная, что цари способны на гнев, и, будучи человеком утонченно вежливым, решил придать этому делу вид притчи. И дальше так он и рассказывает, когда приходит к Давиду, а знаешь, там был богатый, был бедный, овечку, все это он сочиняет. Бог, скорее всего, не вкладывал в уста Нафана притчу эту. Это любящее сердце подсказало Нафану, как донести до сознания Давида правду таким образом, чтобы Давид сокрушился, не обозлился сейчас, не в гневе отвернулся или приказал прогнать Нафана, а чтобы Давид осознал и сказал: «Да, я согрешил». Когда Нафан произносит эти слова: «Ты тот человек», но Давида сердце уже приготовлено, и голова Давида поникла, он смирился: «Да, я виновен». Как красиво поступил Нафан, как Христос учит нас искать этой правды, правды Царства Божьего, правды, которая от Него, не со своей праведностью, не с человеческой, чтобы пред Ним явиться, не с законной, которая не всегда полезна, вот эта жесткость, суровость, а с той правдой, которой учил нас Христос, да поможет нам Бог жить и искать этого. Аминь.